Глава 46. Вырваться из тени. Подходя к зданиям, где жили домани, Найниф услышала отдаленные крики. Людей на улице стало много больше, и в них была какая-то нервозность. В походке прибавилось спешки, тревоги во взглядах, что они бросали на Найниф, на платье со вставками-молниями, на женщину, которую она вела на привязи. Нервно комкая узелок, Элейн всматривалась вперед, стараясь разглядеть источник криков. Это было одной улицей дальше, где трепало ветром золотого ястреба, сжимающего в когтях молнии.
«Что происходит?»
«Нас это не касается», — твердо сказала Найниф.
«Надейся», — прибавила Мин. «Я тоже буду надеяться».
Она ускорила шаг, поспешив по ступеням вперед всех, и исчезла внутри высокого каменного здания. Найниф покороче перехватила привязь.
«Не забывай, Сита, тебе не нужны никакие неприятности, так же, как нам».
«Да»,
— пылко подтвердила Шончанка. Она опустила подбородок на грудь, пряча лицо.
«Клянусь, от меня вам помех не будет».
Когда они повернули на ступени серого камня, наверху лестницы появились Сулдамы Дамани, они спускались, а Найниф с Ситой и Элейн поднимались. Бросив взгляд на женщину в ошейнике и убедившись, что это не Эгвейн, Найниф больше на них не смотрела. Она при помощи Айдам держала Ситу вплотную к себе. Если в одной из них Дамани ощутит способность направлять, то пусть думает, что это Сита. Тем не менее Найниф чувствовала, как по спине сбегают капельки пота, пока не поняла, что те уделяют ей не больше внимания, чем она им. Видели они лишь платья с нашитыми молниями и серое платье. Видели женщин, в них одетых, соединенных серебристым шнуром айдам. Просто другая вожатая с обузданной, и местная девушка торопится следом со свертком, принадлежащим сулдам. Найниф толчком распахнула дверь, и они вошли. Какая бы суматоха ни царила там, где развивалось знамя Турака, сюда переполох еще не докатился. В прихожей были одни женщины, и положение каждой с легкостью определялось по одежде. Три дамани в сером с сулдам при браслетах. Две женщины в платьях со вставками с зигзагообразными молниями стояли и разговаривали. Еще три шагали через прихожую. Четыре, одетые как мин, в простые темные шерстяные платья, торопились куда-то с подносами. Когда вошла Найниф, Мин поджидала в глубине прихожей. Она глянула раз на вошедших, потом направилась дальше в дом. Найниф повела Ситу по коридору за Мин, по пятам семенила Элейн. Как показалось Найниф, никто не взглянул на них дважды, но она чувствовала, что струйка пота, бегущая по ее спине, скоро может обернуться рекой. Она вела Ситу так быстро, чтобы никто не сумел присмотреться к ней или, что еще хуже, задать какой-нибудь вопрос. Глядящую себе под ноги Ситу подгонять нужды не было, и Найниф даже подумала, что бывшая сулдам бежала бы, если б не короткая привязь. Чуть ли не в самом конце сквозного коридора Мин свернула на узкую лестницу, спиралью уходящую наверх. Найниф подтолкнула Ситу следом за девушкой, и так они добрались до четвертого этажа. Потолки тут нависали низко, в коридорах пусто и тихо, не считая приглушенных рыданий. Плач и рыдания, казалось, были неотъемлемой частью этих неприветливых коридоров.
«Это место...» начала Элейн, потом качнула головой. «Такое ощущение?»
«Да, вот именно», —
мрачно согласилась Найниф. Она посмотрела на Ситу, по-прежнему не отрывавшую взора от пола. От страха и без того бледнокожая шунчанка побелела, как полотно. Не говоря ни слова, Мин открыла дверь и шагнула через порог, остальные за нею. Помещение за дверью, грубо сколоченными деревянными межстенками, было разделено на комнатушки поменьше, посередине узенький проход, ведущий к окну. Найниф не отставала от Мин, а девушка быстро прошла к последней двери справа и толкнула ее.
За маленьким столиком, опустив голову на сложенные руки, сидела стройная темноволосая девушка, но прежде чем она успела поднять взор, Найниф узнала Эгвин. Полоска сверкающего металла уходила от серебристого кольца на шее Эгвин к браслету, висящему на вбитом в стену колышке. При виде вошедших Эгвин распахнула глаза, губы ее безмолвно задвигались. Когда Элейн закрыла дверь, Эгвин внезапно захихикала и, чтобы сдержать смех, зажала себе рот ладонями.
В крохотной каморке сразу стало не повернуться от тесноты.
«Я знаю, что не сплю», — промолвила Эгвин срывающимся голосом, «потому что если бы спала, то вы были бы Рандом и Галладом на горячих конях. Я и так уже спала наяву. Мне показалось, что я видела Ранда. Я его не разглядела, но мне показалось...»
Она замолчала.
«Если ты хочешь дождаться их», — холодно сказала Мин.
«О, нет, нет, вы все такие красивые. Красивее зрелища я в жизни не видела. Откуда вы взялись? Как вам это удалось? Это платье, Найниф, и Айдам. И кто это?»
Она вдруг пискнула.
«Это же Сита! Как?»
Голос девушки ожесточился, Найниф едва узнавала его.
«С какой радостью я бы ее сунула в котел с кипящей водой!»
Сита плотно зажмурила глаза, пальцы впились в складки юбок, она вся мелко дрожала.
«Что они с тобой сделали?» — воскликнула Элейн. «Что они могли такого сделать, чтобы ты так разъярилась?»
Эгвин не сводила глаз с лица шончанки.
«Мне бы хотелось заставить ее все почувствовать, то, что она делала со мной, как она заставляла меня почувствовать, словно я по горло в...»
Ее передернуло.
«Ты не знаешь, Элейн, что значит носить эту штуку. Ты не знаешь, что они способны с тобой сделать. Никак не могла решить, кто хуже, Сита или Ринна. Но как же я их всех ненавижу!»
«Но я, кажется, знаю», — тихо произнесла Найниф. Она ощущала пот на теле Ситы, холодную дрожь, сотрясавшую ее члены. Желтоволосая шончанка была перепугана до смерти. Найниф могла лишь не дать страхам Сита обернуться явью тут же и немедленно.
«Можешь снять это с меня?»
Эгвин коснулась ошейника.
«Наверное, можешь, раз умудрилась надеть на...»
Найниф направила крошечную струйку. Ошейник, стягивающий горло Эгвин, в достаточной мере разозлил Найниф. А иначе хватило бы и страха Ситы, понимания того, насколько она воистину заслужила кару за свои дела, как хватило бы и желания самой Найниф сделать с этой женщиной что-то нехорошее, злое. Ошейник раскрылся и спал с горла Эгвин. С изумлением на лице девушка провела рукой по шее. «Надевай мое платье и дубленку», — сказала ей Найниф. Элейн уже раскатывала узелок с одеждой на кровати. «Мы выйдем отсюда, и никто нас даже не заметит». Найниф поразмыслила, стоит ли сохранить контакт с Эйдар. Сейчас она была в меру разгневана, и ощущение было таким чудесным, но, хотя и очень неохотно, отпустила ее. Здесь единственное место в Фалме, где никогда не придут проверять, кто же тут направляет, если Сулдам или Дамани почувствует поток силы. Но наверняка их заинтересует, что происходит, если Дамани увидит свечение, признак направления силы, вокруг женщины, которую все считают Сулдам.
«Не понимаю, почему ты до сих пор не ушла? Ты тут одна, пусть даже не сообразила, как избавиться от этой штуковины, но ты могла бы просто схватить ее и убежать».
Пока Мин и Элейн помогали подруге торопливо переодеваться в старое платье Найниф, Эгвин объяснила, как становится плохо, когда сдвигаешь браслет с того места, где его оставила Сулдам, и когда пытаешься направлять, если браслет не на руке Сулдам. Только сегодня утром она додумалась, как без помощи силы открыть ошейник.
а после обнаружила, что от прикосновения к хитроумной застежке с намерением открыть ее пальцы свело судорогой. Эгвин могла сколько угодно трогать ошейник, пока не думала разомкнуть застежку. Но самая слабая, мимолетная мысль об этом, и тогда... Найниф самой стало дурно. От браслета на запястье стало физически плохо. Это было слишком ужасно. Ей захотелось сорвать браслет с запястья, пока она не узнала об Айдам больше, пока она не узнала нечто такое, что заставило бы ее почувствовать себя испачканной навсегда. Разомкнув серебристый наруч, она высвободила руку, защелкнула браслет и повесила на один из колышков.
«Не вздумай, будто это означает, что ты можешь теперь вопить о помощи!»
Найни всунула под нос Сити кулак.
«Открой только рот, и ты у меня пожалеешь, что на свет родилась, и мне не понадобится эта проклятая штуковина!»
«Вы же не оставите меня так!» — шепотом промолвила Сита. «Нет, свяжите меня, засуньте кляп, чтобы я тревогу не могла поднять, умоляю!»
Эгвин безжалостно рассмеялась.
«Оставь ошейник на ней. Даже без кляпа она не позовет на помощь. Сита, лучше бы тебе надеяться, что тот, кто тебя обнаружит, снимет Айдам и сохранит твой маленький секрет, твой грязный секрет, а?»
«О чем ты говоришь?» —
спросила Элейн.
«Немало я об этом думала», — сказала Эгвин. «Когда они оставляли меня тут одну, я могла лишь размышлять. Сулдам заявляют, через несколько лет у них развивается сродство. Большинство из них способны определить, когда женщина направляет, невзирая на то, соединены они с ней привязью или же нет. Я не была уверена, но Сита подтвердила догадку».
«Какую?» — спросила Элейн, и тут же от внезапного озарения глаза ее расширились, но Эгвин продолжила.
«Найниф, Айдам действует на женщин, которые способны направлять. Не понимаешь? Сулдам могут направлять не хуже Дамани».
Сита застонала сквозь стиснутые зубы, мотая головой, отчаянно отрицая слова Эгвин.
«Сулдам скорее умрет, чем признает, что способна направлять, даже если сама знает об этом. Они не развивают эту способность, поэтому ничего не могут сделать с силой, но направлять они способны».
«Я же говорила тебе», — сказала Мин, — «этот ошейник не должен был на нее подействовать». Она застегнула последние пуговицы на спине Эгвин. «Любая женщина, которая не может направлять, принялась бы лупить тебя, несмышленыша, пока ты пыталась бы справиться с ней при помощи этой штуки».
«Как так может быть?» — сказала Найниф. «Я-то считала, что шанчан сажают на привязь всякую женщину, что в состоянии направлять».
«Всех, кого они находят», — ответила ей Эгвин. «Но те, кого они могут найти, похожи на тебя, на меня, на Элейн. Мы родились с этим, готовые направлять. Неважно, научил нас кто или нет. Ну, а шанчанские девочки, которые не обладают врожденным даром, но которых можно обучить, не всякая женщина становится вожатой. Ринне казалось, что она, рассказывая мне об этом, показывает свое хорошее отношение. В шанчанских деревнях, когда сулдам приходят проверять девушек, судя по всему, устраивается праздник. Они стремятся найти и посадить на привязь каждую, похожую на тебя или меня. Но остальным они разрешают надеть браслет, чтобы определить, почувствуют ли те, каково приходится бедной женщине в ошейнике. Способных воспринять эти ощущения отбирают для обучения на сулдам. Вот они-то и есть те самые женщины, которых можно научить».
Сита едва слышно стонала.
«Нет. Нет, нет!»
Она стонала и стонала беспрестанно.
«Я знаю, она гнусная баба», — сказала Элейн, — «но у меня такое чувство, будто мне хочется ей помочь. Она могла бы стать одной из наших сестер,
Только Шончан извратили все.
Найниф открыла было рот, собираясь сказать, что для них самое лучшее поскорее помочь себе, и тут дверь распахнулась.
«Что здесь происходит?» — вопросила Ринна, шагнув в комнату. «Аудиенция?»
Она уставилась на Найниф, уперев ладони в бедра.
«Я никогда не давала разрешения, чтобы кто-то другой соединялся с моей малышкой, Стули. Я даже не знаю, кто ты».
Взгляд ее упал на Эгвин. Вместо серого платья Дамани на ней было платье Найниф. И Эгвин была без ошейника. Ринна вытаращила глаза, ставшие как блюдца. Закричать ей так и не удалось. Прежде чем кто-то успел двинуться, Эгвин подхватила с умывальника кувшин и со всей силы врезала им Ринне в солнечное сплетение. Кувшин разлетелся вдребезги, а Сулдам булькнула, лишилась дыхания и сложилась вдвое. Когда она упала, Эгвин с рычанием кинулась на нее, толкнув плашмя на пол, схватила валявшийся неподалеку ошейник и защелкнула вокруг шеи женщины. Одним быстрым рывком за серебристую привязь она сдернула с колышка браслет и приспособила на свое запястье. Губы Эгвин исказились, обнажив зубы. Глаза с чудовищной концентрацией смотрели только в лицо Ринни. Уперевшись коленями в плечи Сулдам, она обеими руками крепко зажала женщине рот. Ринна содрогнулась в немыслимой конвульсии. Глаза полезли из орбит. Из горла вырвались хрипы, сдерживаемые ладонями Эгвин. Пятки замолотили по полу. «Прекрати, Эгвин!» Найниф вцепилась девушке в плечи, оттаскивая ее от Ринны. «Эгвин, прекрати! Тебе не это надо!» Ринна лежала, тяжело дыша, с серым лицом, диким взглядом вперившись в потолок. Вдруг Эгвин кинулась в объятия Найниф, судорожно всхлипывая у нее на груди.
«Она мучила меня, Найниф, мучила меня, все они мучили меня, издевались надо мной, пока я не делала, чего они хотели. Я ненавижу их, ненавижу за то, что они мучили меня, и ненавижу за то, что не могла не делать то, чего они от меня хотели».
«Знаю», — мягко сказала Найниф, она пригладила волосы Эгвин. «Все правильно, Эгвин. Ты их ненавидишь, все верно. Они заслужили это. Но совсем неправильно, что ты позволяешь им сделать себя похожей на них».
Сита прижимала ладони к лицу. Ринна, дрожащей рукой, недоверчиво потрогала ошейник у себя на горле. Эгвин выпрямилась, быстро утирая слезы.
«Я не такая. Я не похожа на них».
Она чуть не оцарапалась, стаскивая браслет с запястья, и отшвырнула его.
«Нет, не такая. Но мне хочется их всех убить».
«Они это заслужили».
Мин мрачно смотрела на двух Сулдам.
«Ран бы убил любого, кто сделал такое», — сказала Элейн.
Казалось, она ожесточала себя.
«Уверена в этом».
«Наверное, они заслужили», — сказала Найниф. «И, наверное, убил бы. Но мужчины зачастую путают месть и убийство во имя справедливости. У них редко хватает мужества для справедливости».
Ей часто доводилось выступать в качестве судьи в круге женщин. Иногда к ней приходили мужчины, считая, что женщины будут судить их дело лучше, чем мужчины из совета деревни. Но мужчины всегда думали, что могут повлиять на решение красноречием или мольбами о милосердии. Круг женщин выказывал милосердие, когда его заслуживали, но всегда был справедливым, и именно мудрая выносила приговор. Найниф подняла браслет, отброшенный Эгвин, и закрыла его.
«Если б могла, я освободила бы здесь всех женщин и уничтожила бы эти штуки до последней. Но раз я не могу...»
Она аккуратно повесила браслет на тот же колышек, на котором болтался первый, потом повернулась к Сулдам.
«Эти уже не вожатые», — сказала она себе.
«Может быть, если станете вести себя тихо, то пробудете тут достаточно долго, чтобы суметь снять ошейники. Колесо плетет так, как желает колесо. И, возможно, вы совершили столько добра, что оно перевесит причиненное вами зло настолько, что вам позволено будет снять их. Если же нет, то рано или поздно вас найдут. И, думаю, кто бы ни нашел вас, вам зададут немало вопросов, прежде чем снять эти ошейники. Думаю, что вы, вероятно, на своей шкуре узнаете ту жизнь, на которую обрекали других женщин. Такова справедливость, — заключила она, обращаясь к своим подругам. В глазах Ринны плескался стылый ужас. Плечи Ситы тряслись, словно она рыдала, закрывшись ладонями. Найниф ожесточила свое сердце. «Такова справедливость», — сказала она себе. «Именно такова». И Найниф вывела девушек из комнатки. На выходящих женщин внимание обратили не больше, чем когда они входили. Найниф предположила, что благодарить следует платье Сулдам, но сама дождаться не могла, когда придет время переодеться. Прикосновение к коже самой грязной тряпки — ощущение и то чище. Девушки, тесно идущие за Найниф, хранили молчание, пока вновь не оказались на мощенной булыжником улице. Найниф не знала, чем вызвано это молчание. То ли тем, как она поступила, то ли же опасением, что кто-то может их остановить. Она нахмурилась. «Интересно, они что, почувствовали бы себя лучше, если бы она заставила их потрудиться, велев перерезать горло этим двум женщинам?»
«Лошади», — сказала Эгвин. «Нам нужны будут лошади. Я знаю, где конюшня с Белой, но не думаю, что мы до нее доберемся».
«Придется оставить Беллу здесь», — сказала Инайнев. «Мы отплываем на корабле».
«А где все-то?» — спросил Эмин, и до Найниф вдруг дошло, что на улице пусто. Людские толпы исчезли, не оставив ни следа.
Лавочки и окна вдоль всей улицы накрепко закрыты ставнями, но вверх по улице от гавани двигался строем отряд шанчанских солдат, сотня, а то и больше, с сомкнутыми шеренгами во главе с офицером в раскрашенных доспехах. Они находились на полквартала ниже по улице от женщин, но маршировали солдаты неумолимым решительным шагом, и Найниф почудилось, что все взоры устремлены на нее.
«Да это же смешно и глупо. Они в шлемах. Как я могу видеть их глаза? Да и вообще, если бы кто-то всполошился, то тревога поднялась бы позади нас».
Тем не менее Найниф остановилась.
«За нами еще больше», — пробормотала Мин. И теперь и Найниф слышала стук их сапог. «Не знаю, кто доберется до нас первым».
Найниф глубоко вздохнула. «С нами это никак не связано». Она глядела дальше приближающихся солдат в гавань, забитую высокими неуклюжими шанчанскими кораблями. Найниф не могла разглядеть ветку, но молилась про себя, чтобы судно еще было там, было готово к отплытию. «Мы просто пройдем мимо».
«Свет, надеюсь, мы сумеем пройти». «А что, если они захотят, чтобы мы пошли с ними?» — спросила у Найниф Элейн. «На тебе это платье? Если они начнут задавать вопросы?» «Я не вернусь», — мрачно заявила Эгвин. «Лучше умру. Сейчас я им покажу, чему они меня научили».
Девушку вдруг словно окружил золотой ореол. Так это выглядело для глаз Найниф.
«Нет!»
— воскликнула Найниф, но было поздно. С громоподобным ревом улица под первыми рядами шанчан взорвалась. Землю, булыжники и закованных в латы людей разметало в стороны точно брызги от фонтана. По-прежнему охваченная сиянием, Эгвин резко развернулась лицом к другому концу улицы и повторно проревел гром. Комья земли дождем осыпались на женщин. Шанчанские солдаты с криками, но, сохраняя порядок, рассыпались по переулкам и укрылись за крыльцами.
В мгновение ока они исчезли из виду, не считая тех, кто лежал вокруг двух огромных ям, обезобразивших улицу. Найни вскинула руки, пытаясь смотреть сразу в обе стороны.
«Дура! Мы не хотели привлекать внимание!»
Теперь на такой оборот дел не было никакой надежды. Оставалось надеяться, что им удастся прорваться к гавани в обход солдат переулками.
«Теперь и дома не должны узнать. Не заметить такого они не могли». «Не хочу опять в этот ошейник!» — в бешенстве крикнула Эгвин. «Не хочу!»
«Берегись!»
— заорала Мин. Ввысь над крышами с пронзительным воем взлетел по дуге огненный шар величиной с добрую лошадь и начал падать прямо на четверку беглянок.
«Бежим!»
— крикнула Найниф и бросилась прочь, нырнув в ближайший закоулок между двумя наглухо запертыми лавками. Приземлилась она неудачно, на живот, охнув и ненадолго сбив дыхание, и в этот миг озим грянул огненный шар. По узкому проулку прокатился горячий ветер. Глотая воздух, Найниф перевернулась на спину и взглянула на улицу. Там, где они стояли, брусчатка мостовой была расколота, выворочена и почернела в круге поперечником в 10 шагов. В переулке через улицу напротив затаилась Элейн. От Мин и Эгвейн не осталось и следа. В ужасе Найниф поднесла руку ко рту. Видимо, Элейн поняла, о чем подумала старшая подруга. Дочь-наследница неистово замотала головой и показала вниз по улице. Они ушли туда. Найниф испустила облегченный вздох, немедля обернувшийся рычанием.
«Глупая девчонка! Мы б спокойно мимо них прошли!»
Но времени на упреки не было. Она подбежала к углу здания и осторожно выглянула оттуда на улицу. Вниз в ее сторону метнулся огненный шар размером с голову. Едва Найниф отпрыгнула назад, как он врезался в угол дома, где только что находилась ее голова, и взорвался, обдав ее потоком каменной крошки. Гнев затопил Найниф единой силой раньше, чем она осознала это. Молния полыхнула с неба, с грохотом ударив где-то выше по улице вблизи источника огненного шара. Еще одна иззубренная стрела расколола небо, а потом Найниф побежала по переулку. Позади у перекрестка в землю вонзилась пика молнии.
«Если у дома на корабль не наготове, я...» «Свет, лишь бы мы все целыми и невредимыми добрались до него!»
Дернувшись, Байл Домон выпрямился, когда молния рассекла свинцово-серое небо, ударив где-то в городе. Потом тут же вспыхнула вторая.
«Для такой грозы туч как-то маловато!»
В городе что-то загрохотало, и шар огня врезался в крышу дома, немногим выше причалов, раскидав окрест битую черепицу. Вскоре причалы опустели, не считая нескольких шанчан. Они теперь беспорядочно забегали, крича и вытащив мечи. Из-за склада появился человек с громом. Солдат бежал, чтобы не отстать от двигающейся длинными прыжками бестии, и они быстро исчезли на одной из улиц, ведущих вверх от гавани. Один из матросов Домана подскочил к борту, взял топор и размахнулся им над причальным канатом. Два быстрых шага, и Доман одной рукой перехватил занесенный топор, а другой сдавил матросу горло.
«Ветка будет стоять тут до тех пор, пока я не скажу отчалить, Айдвин Коул!»
«Они совсем взбесились, капитан!» — закричал Ярин.
Многократное эхо от взрыва раскатилось по гавани, пронзительно заорали и закружились в воздухе вспугнутые чайки, и вновь вспыхнула молния, ударив землю в Фалме.
«Дома они нас всех перебьют! Давайте отвалим, пока они заняты, пока друг друга убивают! Они не заметят, как мы исчезнем!»
«Я дал слово!» — сказал Домон.
Он вывернул топор из руки Коула и с грохотом отбросил на палубу.
«Я дал слово!» «Торопись, женщина!» — думал он. «Оседай ты или нет, поторопись же!»
Джеффром Борнхальд посмотрел на вспыхивающие над фалме молнии и выбросил их из головы. Какое-то громадное крылатое создание, несомненно, одно из шанчанских чудовищ, дико металось, уворачиваясь от огненных стрел. Если там разыгралась гроза, для шанчан она станет не меньшей помехой, чем для него. Холмы, почти напрочь лишенные деревьев, лишь немногие могли похвастаться чахлыми кустами на макушках, по-прежнему скрывали от Борнхальда город, а его отряд — от города. Тысяча воинов Борнхальда растянулась по обе стороны от него длинной цепью верховых по холмам и седловинам. Холодный ветер трепал белые плащи и хлопал знаменем сбоку от Борнхальда. Золотое солнце детей света с волнистыми лучами.
«Теперь исполняй приказ, Байер», — приказал он.
Мужчина с худым и вытянутым лицом замешкался, и Борнхальд добавил в голос резкости.
«Я приказал тебе уходить, чадо Байер!»
Байер приложил руку к сердцу и поклонился.
«Как прикажете, милорд-капитан?»
Он повернул прочь своего коня всем своим видом, каждой складкой плаща, показывая нежелание подчиниться. Борнхальд перестал думать о Байере. Что мог, он сделал. Борнхальд возвысил голос.
«Легион наступает шагом!»
С поскрипыванием сёдел длинная цепь воинов в белых плащах медленно двинулась в фалме. Ранд высунулся из-за угла и глянул на приближающихся шанчан. Потом с недовольной гримасой нырнул обратно в узкий проулок между двумя конюшнями. «Скоро они будут здесь». На щеке запеклась кровь. Раны, полученные от турока, горели огнем, но с ними ничего сейчас не поделать. По небу вновь полоснула молния. Через подошвы сапог Рант ощутил дрожь от ее тяжелого удара.
«Во имя света, что происходит?»
«Близко», — сказал Ингтер. «Рант, нужно спасти Роквалер».
Невзирая на шунчан, невзирая на молнии и странные взрывы в самом городе, он выглядел всецело поглощенным только своими собственными думами. Мэтт с Перином и Хурином на том конце переулка следили за другим шанчанским патрулем. Место, где они оставили лошадей, было теперь недалеко, вот только бы добраться до него.
«Она в беде»,
— пробормотал Ран, думая об Эгвин. Странное чувство поселилось в душе, будто опасность грозит каким-то частям его жизни. Эгвин — одна такая часть, одна нить, из которых сплетен шнур его жизни. Но были и другие, и он чувствовал, что они под угрозой. Именно там, в Фалме, если одна из этих нитей будет уничтожена, то его жизни никогда не быть законченной, такой, какой она должна быть. Он не понимал этого чувства, но оно было несомненным и определенным.
«Тут один человек сдержит 50», — сказал Ингтер.
Две конюшни стояли тесно, между их стенами едва хватало места, чтобы двоим встать плечом к плечу.
«Один воин сдерживает 50 в узком проходе. Неплохой способ умереть. И о меньшем складывались песни».
«Лучше бы не надо», — сказал Рант. «Надеюсь, до этого не дойдет».
В городе взрывом разнесло какую-то крышу.
«Как же я вернусь сюда? Я должен добраться до нее, добраться до них».
Покачав головой, он опять высунулся за угол. Шанчан по-прежнему приближались.
«Я никогда не догадывался, что он замышляет»,
— тихо произнес Ингтер, словно бы разговаривая сам с собой. Он достал меч и сейчас проверял его остроту большим пальцем.
«Маленький, невзрачный, бледный человек, которого, скорее всего, и не заметишь, даже когда посмотришь на него. Впустите его в Фалдара, — сказали мне, — впустите в крепость.
Я не хотел, но обязан был это сделать. Ты понимаешь? Мне пришлось. Не знал я, что было у него на уме, пока он не выпустил ту стрелу. И я по-прежнему не знаю, предназначалась она Амерлин или же тебе.
Рант ощутил в душе холод. Он посмотрел на Инктора.
«О чем ты говоришь?» — прошептал он.
Инктор рассматривал свой клинок и будто не слышал.
«Род человеческий изгоняется отовсюду. Государства слабеют и исчезают. Повсюду приспешники тьмы, а никто из этих южан словно и не замечает ничего. Им и дела до этого нет. Мы сражаемся, удерживая пограничные земли, оберегая их в своих домах, и с каждым годом, вопреки всем нашим усилиям, запустение наступает. А эти южане троллоков считают мифом, Мурдрал для них байка Министреля».
Он нахмурился, покачал головой.
«Это казалось единственной возможностью. Мы были бы уничтожены понапрасну, защищая людей, которые даже не знают ничего, не подозревают ни о чем. Все казалось логичным. Зачем нам погибать за них, когда мы можем установить свой мир? Лучше тень, — думал я, — чем бессмысленное забвение, как Каролайн или Хардан, или... Тогда это казалось таким логичным».
Ранд сгреб Инктора за грудки.
«Ты какую-то чушь несешь!»
«Не может он иметь в виду именно то, что говорит. Не может».
«О чем бы ты ни говорил, скажи яснее. Ты говоришь, как сумасшедший».
Впервые Инктор взглянул на Ранда. В глазах блестели нескрываемые слезы.
«Ты лучше, чем я, пастух или лорд, но как человек ты лучше. Как гласит пророчество, пусть тот, кто вострубит в меня, не о славе помышляет, но только о спасении. О своем спасении. Вот о чем думал я. Я бы протрубил в рог и повел героев из эпох на Шайл-Гул. Наверняка этого похода было бы достаточно, чтобы спасти меня. Ни один человек не может идти в тени так долго, чтобы он не мог вновь выйти к свету. Так утверждают. Наверняка так я сумею смыть позор того, чем я был, что наделал».
«О, свет! Инктор!»
Рант отпустил Шайнарца и привалился к стене конюшни.
«Я думаю... Думаю, что достаточно самого желания. По-моему, все, что тебе нужно сделать, это перестать быть одним из них».
Инктор передернулся, будто Рант произнес вслух: «Приспешник тьмы».
«Рант, когда Верин перенесла нас сюда с помощью портального камня, я прожил другие жизни. Иногда рог был у меня, но я никогда не трубил в него. Я пытался избежать того, чем я стал, но никогда не удавалось. Всегда от меня требовалось что-то другое, всегда нечто худшее, чем смерть. Пока я был... Ты готов был отказаться от него, чтобы спасти друга. Не о славе помышляет. О, свет, помоги мне!»
Рант не знал, что и сказать. Это как будто Эгвин сказала ему, что она убивала детей. Не верится. Настолько все ужасно. Слишком ужасно, чтобы кто-нибудь признался в таком, если бы это не было правдой. Слишком ужасно. Спустя какое-то время Инктор вновь заговорил решительно и твердо.
«Нужно платить, Рант. Всегда нужно платить. Наверное, я смогу отдать долги здесь».
«Инктор, я...»
«Рант. Это право каждого человека. Выбрать, когда вложить меч в ножны. Оно есть даже у такого, как я».
Прежде чем Рант успел ответить, по переулку прибежал Хурин.
«Тот патруль! Свернул в сторону!» — выпалил он. «Вниз, в город! Похоже, они там собираются. Мэтт и Перрин ушли!»
Он кинул быстрый взгляд на улицу и отдернул голову.
«Лорд Инктор! Лорд Рант!
Нам бы лучше сделать то же самое. Эти жукоголовые шанчан вот-вот будут здесь.
«Иди, Ранд», — сказал Инктор. Он повернулся лицом к улице и не смотрел больше ни на Ранда, ни на Хурина. «Доставьте рог куда следует. Я всегда знал, что Амерли нужно было поручить командование тебе. Но хотел я одного — сохранить Шайнар в целости. Не дать смести нас с лица земли, предать забвению».
«Я знаю, Инктор», — Ранд глубоко вздохнул. «Да сияет тебе свет, лорд Инктор из дома Шинова, и пусть защитит тебя длань Создателя, и да укроешься ты в его ладони».
Он коснулся плеча Инктора.
«Последнее объятие матери принимает тебя к себе».
Хурин сдавленно охнул. «Благодарю тебя», — тихо произнес Инктор. Казалось, напряжение покинуло его. В первый раз со времени того ночного набега троллоков на Фалдара он стоял так, как Ранд впервые увидел его, уверенный и расслабленный, умиротворенный. Ранд повернулся и натолкнулся на взгляд Хурина, который смотрел на него и на Инктора.
«Нам пора идти!» «Но лорд Инктор...»
«Поступай так, как должно», — резко сказал Ранд. «А мы идем!» Хурин кивнул, и юноша поспешил за ним. Теперь Ранд слышал медленную поступь шанчан. Он не стал оглядываться.